Глава 7. Карл VIII остановился в нижних покоях Павийского замка, роскошно убранных для него герцогом Лодовико Морро. Отдыхая после обеда, король слушал чтение переведенной с латинского довольно безграмотной книги «Чудеса города Рима». Запуганный отцом своим, болезненный ребенок, Карл воспитывался на рыцарских романах, которые окончательно вскружили ему слабую голову. Очутившись на престоле Франции, вообразил себя героем сказочных подвигов, какие повествуют о рыцарях Круглого Стола, Ланселотти и Тристане. 20-летний мальчик, неопытный, добрый и взбалмошный, задумал исполнить на деле то, что вычитал из книг. По выражению придворных летописцев, сын бога Марса, потомок Юлия Цезаря, он спустился в Ломбардию во главе громадного войска для завоевания Неаполя, Сицилии, Константинополя и Иерусалима, для низвержения великого турка, искоренения ереси Магометовой и освобождения гроба Господня от ига неверны. Слушая чудеса Рима с простодушным доверием, король предвкушал славу, которую приобретет завоеванием великого города. Мысли его путались. Он чувствовал тяжесть в голове от вчерашнего веселого ужина с миланскими дамами. Лицо одной из них, Лукреции Кривелли, всю ночь снилось ему. Карл VIII ростом был мал и лицом уродлив. Ноги имел кривые, тонкие, как спицы, плечи узкие, одно выше другого. Впалую грудь, непомерно большой крючковатый нос, волосы редкие, желтоватый пух вместо усов и бороды. В руках и в лице судорожное подергивание, вечно открытые, как у маленьких детей, губы, вздернутые брови и близорукие глаза на выкоте придавали ему выражение унылое и вместе с тем напряженное, какое бывает у людей слабых умом. Речь была невнятной и отрывочной. Вошел кардинал Брессоне и доложил, что герцог ожидает короля. «А? Что такое? Герцог? Ну, сейчас. Только выпью». Кардинал выплеснул вино. «Простите, ваше величество, здешние вина могут быть вредными для вашего здоровья». Кардинал шепнул ему на ухо, что опасается отравы. «От людей, которые уморили законного государя, можно ожидать всякого предательства. И осторожность не помешает». 4 пажа подняли над королем великолепный балдахин из голубого шелка, затканный серебряными французскими лилиями. Сенешаль накинул ему на плечи мантию с вышитыми по красному бархату золотыми пчелами и рыцарским девизом «Король пчел не имеет жала». По мрачным запустелым покоям Павийского замка направилось шествие в комнаты умирающего. Проходя мимо часовни, Карл увидел герцогиню Изабеллу. Почтительно снял берет, хотел подойти и поцеловать даму в уста, по старозаветному обычаю Франции, назвав ее «милой сестрицей». Но герцогиня подошла сама и бросилась к его ногам. «Государь!» — начала она заранее приготовленную речь. «Сжалься над нами! Защити невинных, рыцарь великодушный! Морро отнял у нас все, захватил престол, отравил супруга моего, законного герцога Миланского, Джан Галеацца, в собственном доме своем окруженными убийцами!» Карл плохо понимал и почти не слушал того, что она говорила. «А? Что такое?» — лепетал он точно с просонок. «Ну, не надо. Прошу вас, сестрица, встаньте!» Но она не вставала, ловила его руки, целовала их, хотела обнять его колени. Наконец воскликнула с непритворным отчаянием. «Если и вы меня покинете, государь, я наложу на себя руки!» Король окончательно смутился, ему хотелось убежать. Она не пробуждала в нем никакого сострадания, ибо в самом унижении и отчаянии была слишком горда и прекрасна, похожа на величавую героиню трагедии. «Яснейшая Мадонна, успокойтесь. «Его Величество сделает все, что можно для вас и для вашего супруга», — молвил кардинал вежливо и холодно. Герцогиня оглянулась на Брисоне, внимательно посмотрела в лицо королю и теперь только поняла, с кем говорит. Уродливый, смешной и жалкий, стоял он перед ней с бессмысленной и растерянной улыбкой, выкатив белесоватые глаза. «Я у ног этого слабоумца? Я внучка Фердинанда Арагонского?» Встала, бледные щеки ее вспыхнули. Герцогиня смерила его глазами с нескрываемым презрением. Карл опустил голову, уничтоженный. Пажи распахнули двери в комнату герцога. Ставни были открыты. Свет осеннего вечера падал в окно сквозь золотые вершины парка. Король подошел к постели больного, назвал его двоюродным братцем и спросил о здоровье. Джан Галеаццо ответил с такой приветливой улыбкой, что Карлу сделалось легче, смущение прошло, и он успокоился. «Господь да пошлет победу вашему величеству, государь», — сказал, между прочим, герцог. «Когда вы будете в Иерусалиме, у гроба Господня, помолитесь за мою бедную душу, ибо к тому времени я...» И, посмотрев прямо в глаза королю испытующим взором, прибавил: «Когда я умру, государь, не покиньте моего мальчика, Франческо, а также Изабеллу. Она несчастная, нет у нее никого на свете». «Ах ты, Господи!» — воскликнул Карл в неожиданном сильном волнении. Толстые губы его дрогнули, и лицо озарилось необычайной добротою. Он быстро наклонился к больному и, обняв его с порывистой нежностью, пролепетал: «Братец мой, миленький, бедный ты мой!» Оба улыбнулись друг другу, как жалкие больные дети. Губы их соединились в братском поцелуе. Выйдя из комнаты герцога, король подозвал кардинала. «Брисоне, знаешь, надо как-нибудь того, а? Заступиться. Нельзя так. Я рыцарь. Надо защитить. Слышишь?»
«Ваше Величество», — ответил кардинал уклончиво, — «он все равно умрет. Да и чем могли бы мы помочь? Только себе повредим. Герцог Морро наш союзник».
«Герцог Морро? Злодей! Вот что! Да! Человек-убийца!» — воскликнул король, и глаза его сверкнули разумным гневом.
«Что же делать?» — молвил Брисоне, пожимая плечами с тонкой усмешкой. «Герцог Морро не хуже и не лучше других. Политика, государь. Все мы люди, все человеки».
Кравчий поднес королю кубок французского вина. Карл выпил его с жадностью. Вместе с Кравчем вошел вельможа от герцога с приглашением на ужин.
«Ваше Величество, Мадонна Лукреция, та, с которой вы изволили танцевать на вчерашнем балу».
«Ах, да! Как же! Прихорошенькая! Ты говоришь, будет на ужине? Умоляет? Вот как! Ну, что же, Тибо, я, пожалуй, все равно. Куда ни шло. Завтра в поход? В последний раз?»
Король отвел Тибо в сторону.
«Послушай, кто такая эта Мадонна Лукреция?»
«Любовница Морро, Ваше Величество».
«Любовница Морро? Вот как! Жаль!»
«Сир, только словечко, и все мигом устроим. Если угодно, сегодня же. Морро будет польщен, государь. Вы здешних людишек не знаете».
«Ну, как хочешь. Твое дело».
«Да уж будьте спокойны, Ваше Величество. Только словечко». Сходя с лестницы, король с беспомощным усилием мысли потер себе лоб.
«Брисоне, что бишь я хотел сказать? Ах да, заступиться. Невинный. Так нельзя. Я рыцарь».
«Сир, оставьте эту заботу, право же. Нам теперь не до него. Лучше потом, когда мы вернемся из похода, победив турок, завоевав Иерусалим. Рука Господня ведет ваше величество к победам. Перст Божий указует путь крестоносному воинству.
«Перст Божий», — повторил Карл VIII торжественно, подымая глаза к небу.